Здравствуйте, дорогие зрители. Новая программа «Спроси каббалиста» выходит в эфир. Мы получили много вопросов и на телефон, и на сайт, и на ваш блог личный. Я хочу пригласить всех, все три этих источника вопроса, присылать вопросы или на сайт КАБ-ТВ, или на телефон 1-700-509-209, или на блог Рава Лайтмана, присылать вопросы. Lightman COIL на иврите, Lightman.ru на русском. Вопрос, пришедший по телефону. Если Каббала знает, что произойдет на земном шаре через 10 тысяч лет. Через 10 тысяч лет здесь ничего не, уже не будет, ни земного шара, не будет всей нашей... Что это значит? Наша Вселенная нам представляется вот так в наших органах чувств, неисправленно. И в момент, когда мы исправляем наши органы чувств, мы начинаем подниматься в ощущение иной реальности. И весь этот мир также включается в духовный мир, и мы будем ощущать только духовную реальность. Сегодня это кажется чем-то фантастическим, нереальным, но нереально именно вот эта реальность, которая временна, я бы сказал, ложная. Мы ее чувствуем только в наших органах чувств. Мы ее не чувствуем извне, как на самом деле. И мы должны исправить наши органы чувств в течение 6000 лет от Адама Ришон и до... Нам еще осталось 220 примерно. Почему от Адама Ришон? Адам Ришон — это первый человек, который начал исправлять душу. Первый человек, начавший исправлять душу. То есть до него жили люди много... Да, давно, задолго. Так, 5768 лет назад жил человек, которого звали Адам. И он раскрыл в первый раз духовность и Вселенную в истинном ее виде, со всеми силами, скрытыми в ней, раскрыл, для чего мы развиваем, с каков конец развития. И все это он описал в книге, которая называется «Разиэль Амалах». Он был первым каббалистом. И в течение 6000 лет от этого Адама, человека, мы должны пройти такой же процесс, и это называется ощутить духовную реальность. И когда мы все это пройдем, у нас есть еще 232 года, 230 с лишним лет. Все мы будем в этом. И вот в течение этих 230 лет, что, вся реальность, просто наша реальность исчезнет? Да, мы просто будем ощущать иную реальность. Мы будем ощущать духовную реальность. И вот эта материальная духовность будет поглотиться в эту духовную реальность, и мы ее не будем ощущать. Просто не будем чувствовать, как я сейчас не чувствую, что у меня в теле происходит. Для меня главное, это моя жизнь, жизнь человека, а я не чувствую внутри, как разные процессы происходят. Так я не буду ощущать процессов, происходящих на уровне этого мира. Я буду чувствовать только явления на более высоких уровнях. На секунду, давайте, за секунду до этого, давайте мы все... Я еду на автомобиле, вы едете где-то в своем кабинете, чуть прошла секунда, и все люди начали завершать себя, исправлять. И что происходит? Постепенно, когда мы исправляем себя, мы уже начинаем ощущать, чувствовать и жить в более высшей реальности. Мы уже отождествляем себя с более высшими. Да, это я могу понять. А что с нижней реальностью? Вот с этой, с нашим миром. Поскольку наши вот эти материальные 5 органов чувств, телесные, они как бы... Мы не будем их чувствовать. Они исчезнут. Я принимаю этот мир, потому что я так устроен, что я слышу, вижу, нюхаю, осязаю. То есть все наши 5 органов чувств, зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Я чувствую, ощущаю реальность. У меня будут, если у меня были иные органы чувств, я бы чувствовал совершенно иную реальность. Но пока у меня еще есть, так я и это чувствую, да, да. И поэтому ты будешь, то есть я чувствую и наш мир. Так вот об этом я спрашиваю. Когда вот этот мир, вы говорите, пропадает из нашего зрения, когда он пропадет? Это происходит вдруг? Это не происходит вдруг, это происходит постепенно. когда вся эта общность людей начинает объединяться и подниматься по духовным ступеням, эти органы чувств прекращают быть ощутимыми в нас, как мы не чувствуем уровни неживой растительности, животной и даже живой уровень в нашем теле. Я, например, чувствую, что ногти растут, чувствую, волосы растут, это растительный уровень. Не чувствую. Растет, растет, не растет. Я могу подстричь, это вырастает. Я не чувствую в этом никаких проблем, что это вообще во мне там наличествует. И вот так я не буду чувствовать и живой уровень относительно уровня человеческого. И все в этом будут. И тогда чисто в общем виде это будет неощутимо. Да, это будет неощутимо. Не то, что она вдруг исчезнет. Да, столы полетят в разные стороны. Нет, нет. Мы просто не будем воспринимать реальность в том виде, в котором мы сейчас воспринимаем. Вот сейчас, как мы сейчас видим. А мы начнем воспринимать реальность все более и более в виде сил и свойств. Понятно. Хорошо, давайте-ка перейдем к вопросу с другого направления. Вопрос, который вам прислали на ваш блог. Пишет Эфрат. Я слышала, как вы говорите. Мужчина видит в жене часть своей мамы, а женщина должна оценивать мужчин как мама, которая ребенка своего оценивает. Какой духовный корень таких ощущений мужчины? Для чего это существует? И как всем этим можно пользоваться во благо? Точно так, как я сказал. Мужчина, он, поскольку он не проходит роды, весь этот процесс, связанный с такими огромными изменениями в организме, как у женщины, которая рожает, потом относится к младенцу своему, как выше к нижнему. У мужчины нет таких изменений. Поэтому в нем остается нечто из детства. Детское, младенческое. И поэтому в нем большой ребенок есть, и если женщина относится к нему в чем-то как мама, то она, безусловно, обращается к очень чувствительной точке в мужчине, и этим она может привести к связи между ними двоими. Да, это, я думаю, чувствует и знакомо, и известно, и понятно всем. Вопрос относительно вас, как каббалист, какой духовный корень всех этих вещей, почему это так? В этом есть взаимность. Обычно, в соответствии с правильной формой взаимосвязи, женщина смотрит на мужчину, а мужчина смотрит на Творца. И мужчина от Творца передает благо, и это делится между ними двоими, между ним и женой. Такова связь между ними. Это с одной стороны. С другой стороны, в соответствии с чем мужчина приводит это вот благо от Творца. Женщина дает ему хисарон, потребность. Мужчина выходит на более высокую ступень, или выходит из дома, охотится, или выходит из той ступени, где они живут, на более высокую духовную ступень, и приносит духовное благо, и женщина поддерживает его в этом и дает для этого свою потребность. А где тут мотив имы, что женщина как мама, тем, что она дает ему свой хисарон, она как бы ведет его в этом. Она направляет его выйти и проделать все это. То есть, вопреки тому, что кажется, что он действует реально, она, мама, послушай то, что сказал тебе Сара. Полминуты перерыв, и мы продолжим со следующими вопросами. Начать утро иначе. Мы с вами в нашей программе «Бокер Ор». Чуть-чуть тренировочка, чуть-чуть улыбка, хорошее ощущение. Да, точно. Что значит? Есть люди, у которых нет души. Чуть-чуть поучимся из жизни в жизнь. А в основном насладимся. Мы сейчас входим в связь. Час о Каббале. Каждое утро с 6 до 7 часов утра. Я решил наполнить себя во всех предыдущих жизнях. И я пуст. Что делать? Бокер Ор. Доброе утро. Следующий вопрос этого же Йоси, также на ваш блог, он спрашивает. В конце последней недели был опрос. Многие европейцы утверждают, что они не хотят отождествляться как единое европейское единство. Они не хотят терять свою национальную принадлежность. Чему можно научиться и как это на протяжении времени будет развиваться? Нет, конечно, это не достигнуто. достигнет удачи. И мы видим, что все это не достигает успеха. Это только рынок общий, это только общий рынок, а не общность. Итальянцы ненавидят немцев, а немцы ненавидят французов, французы ненавидят англичан. Это известно, невозможно избежать этого, пока не воспримут методику, которая над ними, как установить связь одного человека с другим во взаимной любви. У этого сотрудничества есть только вопрос рынка, пока что и не более. И поэтому они дали этому, безусловно, единскому европейскому единству, они дали название «общий рынок». И это так и есть, и с тех пор оно так и не изменилось. И поэтому правы ирландцы, которые не хотят в одну корзину попадать со всеми прочими 30 или сколько там стран, не хотят, потому что каждый хочет сохранить свою идентификацию, свою культуру, свою традиции, всякие разные вот эти маленькие вещи, которые им дороги. Невозможно быть сразу и в общем партнерстве, и сберечь эту идентификацию. Если партнерство торговое, бизнес-партнерство, то это вполне возможно. Если они хотят сделать такую смесь, у которой нет принципов естественных, то это не имеет почвы под собой. А каковы эти принципы, естественно? Может ли создаться партнерство, учитывающее естественный принцип, и также все будут как едины, но во всем этом единстве, всеобщем, каждый не потеряет собственную идентификацию? Да, но это то, что говорит наука Каббала. Каждый уникален, каждый в соответствии с корнем своей души, каждый в связи с Творцом, каждый развивает себя. Каждый сам по себе, и только он может выполнить свою роль относительно всего человечества. Никто вместо него не способен это сделать, но все мы сконцентрированы на единой цели и на едином Творце. Получается, что ты не теряешь ни идентификацию, наоборот, ты еще поднимаешь ее на вершину, и вот так каждый, и никто в этом не стирает никого другого. Не уничтожают. То есть не просто, что они стремятся к единству. То есть такая вещь есть. Есть такая вещь, и она находится в человеке, внутри. Но мы не умеем истолковать это верно, и уже реализовать точно не способны. Это только высший свет, который приходит к нам под воздействием изучения науки Каббала, он способен это сделать. Следующий вопрос по телефону. Давайте его послушаем. Здравствуйте. Меня зовут Йоси. Я хотел спросить. Изучать Каббалу. Для этого надо идти на религиозной основе предварительно. То, что религиозные утверждают, что изучать Каббалу – это как строить дом с крышей вниз. Что Раф думает об этом? Ну, во-первых, действительно, по новой технологии именно строят с крыши. Есть такие современные такие дома, строят именно так. Но по теме. Нету никаких предварительных условий для изучения науки Каббалы. Об этом пишут каббалисты. Не то, чтобы я об этом говорю. Они, те, кто противится, просто не понимают ничего в науке Каббала, во внутренней части Торы. Поэтому нечего их слушать. А надо просто пойти по совету каббалистов. Они исследуют духовный мир. У них есть связь с Творцом. Они раскрывают высшее желание. Они понимают то, что они говорят, а мы должны идти следом. Они следом за теми людьми, у которых нет никакой связи с духовностью и с силами мира, и с непониманием того, что происходит. Мы живем в то время, когда Галут завершился. Мы вернулись в страну Израиль. И здесь, сейчас, в стране Израиля, мы должны построить духовную страну Израиля, духовный народ Израиля, прийти к третьему храму и духовному, и материальному. Мы должны здесь и сейчас выстроить окончательное исправление, которое Творец от нас требует. И это то, что передают нам каббалисты, у которых есть связь с Творцом, и это то, что каббалисты говорят. Если мы пойдем в соответствии с этим, достигнем успеха. Нет, будут удары. Поэтому наука Каббала раскрыта не только народу Израиля, и религиозным, и светским, как и вместе, а всему миру. Об этом Бааль Сулям пишет и в статье «Дарование Торы», и в статье Рвут, и в статье «Мир», и в статье «Последнее поколение», в статье «Шофар Машеха». Именно развитие, распространение науки Каббала во всех мирах называется «Шофар», «Рог Машеха». Мы должны понять, насколько эта вещь велика, распространять науку Каббала безо всяких условий. Вот это... Вот это то, что мы должны в наши дни делать. И это избавит нас от всех проблем. Следующий вопрос, вопрос Габи. Он пишет на блог. Что вы можете сказать о шахматной игре? Как можно пользоваться ею для объединения людей и раскрытия Творца? Хороший вопрос. Вопрос может быть хороший, но так можно спросить о любой вещи. Но игра очень логическая, очень мудрая, очень древняя, уникальная игра. Там есть масса философии внутри. Я сталкивался много раз с такими людьми, которые учат ее с внутренней стороны. Там есть, они в это вносят огромные чувства и разум, и силы, и пояснения самые разные. Но я не знаю, это не моя область, не моя область, нигде не видел я, чтобы это было связано с наукой Каббала, или чтобы это исходило, чтобы сама игра исходила из какого-то сочетания высших сил. Это, конечно, что если человек изобрел, так там есть основа общечеловеческая, конечно, как в любой вещи, которые мы делаем в этом мире, но указать на каждое действие, на каждую роль, на каждый закон шахмат, чтобы это исходило напрямую из каких-то высших сферот. Давайте попробуем взять тему с иной стороны. Когда я смотрю на шахмат и вижу в ней игру очень индивидуальную, индивидуалистическую, есть я и человек, с которым я борюсь, и мы боремся один на один, и это игра, которая должна требовать огромную концентрацию мысли, огромного напряжения. Игра очень продвинутая. Как, если я и ты играем в шахматы, то как мы можем использовать вот это действие для объединения? Для объединения не проблем. Это кажется настолько далеко. Каждый поглощен в свои расчеты. Мой ребенок в первом классе, он берет книгу шахматную, он поглощен. Да, они учатся у нас в кружке. Да, и каждый в этом объединении, личном очень, индивидуальном очень. Да, это в начале, когда они изучают правила. Но потом, когда играют в это, люди уже развитые, они выходят из всех этих соревнований, из этого всего соревновательного духа, и хотят подняться на уровень более высокий, увидеть в этом разум более высокий. Я, например, со своим разумом иду и вот так вижу реальность, а ты со своим разумом вот так. Давай объединим вот эти два восприятия, ты со своим разумом, я со своим разумом, и давай-ка объединим это вместе и раскроем один для другого, что здесь можно сделать. Давай вместе с внутренней частью человека посмотрим, что творится в этой игре, глубину ее, когда они не соревнуются, а объединяют два разума вместе, и тогда давай посмотрим там внутри логику игры, глубину ее, разум внутренний. Внутренний он всегда из сочетания. Так, если я беру это понятие внутреннего разума до конца, этот внутренний разум в реальности это творец? Ну, и можно раскрыть вот здесь слой еще более высокий. Почему вообще человек изобрел эту игру? Откуда она идет? Потому что мы в этом мире изобретаем игры соревновательного плана, а в духовном это всегда объединение. Давайте-ка поднимемся уровень объединения и посмотрим вот так на все игры. Увидим так все. Давайте будем играть вместе, не один против другого. Ты это можешь делать в футболе, в любой вещи, которую даже разум не улавливает. Но в момент, когда ты начинаешь объединяться с другими, якобы противниками твоими, объединяться над нашей природой, над взаимоэксплуатацией, в момент, когда мы идем вместо взаимоэксплуатации на то, чтобы использовать нашу природу, чтобы подняться над ней и посмотреть, что здесь внутри происходит, почему в нас все это имеется, почему мы изобрели эти вещи, откуда это идет. мы достигаем духовного корня, более высокого. Во всем. Это кажется так, что если так мы будем играть в футбол, так мы, может быть, сядем и подумаем, а что будет с мячиком? Это кажется чересчур глубоко в мышлении. Да, вместе с игрой, вместе с игрой. Я тебе говорю, надо в это углубиться и посмотреть, насколько во всех этих наших спорах с собой и с другими, и в игре, и в жизни, и в бизнесе, во всем, что бы то ни было, если мы поднимемся над этим и начнем оба выяснять, смотрим сверху на нас, как каждый хочет вот так сделать и вот так, и иначе. Почему это с нами происходит? Откуда это происходит? Как нам восполнить это, вопреки нашей природе? То мы придем к высшему разуму. Прекрасно. Давайте-ка сделаем полминутки перерыв и сразу продолжим с иными вещами. Что такое Ор-Макиф, окружающий свет? Ого! Доброе утро, Бокер Ор. Программа, которая позволяет иначе начать наше утро. Каждый день с 6 до 7 утра, а в четверг и пятницу до 7:30. Уроки Каббалы в прямом эфире. Каждый день с 3 до 6 часов ночи. Следующий вопрос. Вопрос Орит. Он пришел на сайт КАП-ТВ. Она так спрашивает. Я мама двух детей. Старшая дочка 10 лет, младший сын 6,5 лет. Дочка не помогает и хуже учится. Она не сопротивляется никаким нашим просьбам, но не делает ничего. Например, договорились, что старшая дочь может взять на себя роль в доме, например, очищать посудомоечную машину. Реально она это делает после очень многих напоминаний, как большое одолжение. Вот так все, что мы у нее просим. Мы пробовали объяснять ей, что и у нас есть обязанности. Тогда сказали ей, что не будем ее просьбу воспринимать. Она начинает спорить, кричать. Споры повседневные. Она только требует и не готова участвовать ни в чем. Что нам делать? Как изменить ее, наше поведение, чтобы найти с дочкой взаимный язык, общий язык? Каждый требует по своей природе. Родители хотят так, а дети хотят наоборот, иначе. Этому нет конца. Я думаю, сколько девочке? 10 лет. Ну, еще, наверное, не поздно. Мы обучаем наших детей, намного раньше начинаем обучать. И как-то стараемся, я думаю, исправить их еще раньше, чем пока достигают последней ступени. Надо сесть вместе и не то что объяснить ей, а вместе учиться, видеть, посмотреть какие-то программы наши. Надо показать ей, что все эти вещи в конце концов нанесут ей зло, ущерб. Хотя наша жизнь вроде бы так устроена, что сильный побеждает, и поэтому нам очень тяжело воспитывать детей, обучить их отдавать, помогать, учитывать ближнего, потому что мы во всех наших средствах массовой информации несем обратную форму, противоположную. Все эти герои, они все силой побеждают других, убивают, уничтожают их, этим преуспевают. Это очень большой вред, который мы наносим сами себе и следующему поколению. Но если мы все-таки покажем детям правильный пример вместе, чтобы они увидели, что и для нас это важно, не надо один против другого делать дискуссии. Я делаю это, а ты делаешь это, и так или эдак. Нет, а вместе. Это будет вместе что? Вместе, во-первых, поискать наши программы, подходящие в интернете. И, кстати, вы их можете найти в нашем отделе воспитания в соответствии с Каббалой, КАП-СИО-АЛ, или на телесайте КАП-ТВ. Это во-первых. та же посудомоечная масса, не то, что дочка делает вместе, еще что-то, то, что мама делает вместе, еще то, что дочка сама должна делать, и помочь ей тоже. А, то есть брать те цели, которые мы взяли, это я, а это ты, а делать вместе. Да. Ну, по крайней мере, таким образом начать. Но на самом деле это все в нашем отделе воспитательном. Следующий вопрос на сайте КАП-ТВ спрашивает госпожа, да, я думаю, что госпожа из Гиватайм. Если по науке Каббала цель прийти к духовному состоянию, вечному и совершенному после материальной жизни, так почему иудаизм дает важность по похоронам мертвого, да еще в других верованиях, даже сжигают тела после смерти? Вообще, какой есть смысл у могилы и у похорон? И какой смысл у тела? Действительно, у тела нет никакого смысла. Бальсулям говорил, мне не важно, где похоронят мешок с моими костями. Говорится о нашем поведении относительно тела. Это поведение исходит из поведения нашего относительно души. Душа устроена из своего тела души. Это кли и свет, который ее наполняет. Так кли важно так же, как и свет. Поэтому мы придаем важность душе, и как результат этого, со всеми этими вещами, которые мы должны делать духовно, в нашем материальном мире это символика похороны мертвых и все, что к этому относится. Но на самом деле у этого нет никакой важности в соответствии с исправлением души и по роли души после смерти. Давайте-ка сосредоточимся на первой части вопроса. Похороны. Почему в иудаизме хоронят тело, а не сжигают? Когда-то так не делали. Когда-то тело помещали в раствор крепкий, пока не растворялось. Потом кости помещали в особую такую... Есть такое понятие в духовном похороны, что-то хоронит. Что хоронит? Желание получать, которое умирает, его хоронят, а потом есть оживление мертвых. А как результат этого есть похороны. Давайте-ка объясним, что такое хоронить, желание получать. Мое эгоистическое желание. Когда я начинаю его исправлять, я прежде определяю, что в этом эгоистическом виде, какой есть у меня сейчас, я хочу, чтобы оно умерло. То есть я вот как сейчас, естественно, я хочу всех эксплуатировать, воровать, побеждать, все самые ужасные вещи, которые могут быть в мире, все это во мне находится. И тогда я хочу, чтобы это было похоронено, чтобы это умерло, было похоронено и разложилось, и не осталось от этого ничего. То есть буквально, чтобы разложилось, да. Это, я его похоронил. Это называется, я его похоронил и рад тому, что я его похоронил. Даже так. Что потом? А потом, когда все это проделал, есть обратное действие. После того, как оно полностью разложилось, желание получать, у него нет эгоистического... Я его что, хороню в земле? Я не пользуюсь им, это называется, я его хороню. Окей. После этого, когда я отключаюсь от эгоистической формы его использования, всех желаний, теперь я могу оживить их, это называется оживление мертвых, и начать из всех моих желаний всеми ими пользоваться ради отдачи ближним, в любви к ближним, теми же самыми желаниями, но в обратной форме, не на пользу себе, а ради ближнего. Это называется оживление мертвых. Вот это только мы и должны проделать. А у тела нашего нет никакой связи. То есть это тело только символизирует, да. Капля семени, вот так вот идет и развивается. Наше время, первая часть кончилась. Спасибо зрителям, которые были с нами. Те, у кого есть интернет, могут перейти на дополнительные полчаса в КАП-ТВ. А повторная трансляция завтра утром. До встречи, всего доброго. Спроси каббалиста с равом доктором Михаилом Лайтманом. Каждый четверг в 9 вечера вопросы принимаются по телефону 1-700-509-209 или на сайте www.kab.tv. Здравствуйте, мы продолжаем дополнительные вопросы. Вторая часть нашей программы, телефонный вопрос, давайте послушаем. Здравствуйте, я хотела спросить, как сказано на уроке, который проходит утром, каждое изменение, каждое исправление происходит под воздействием света. Кроме того, я вижу, что учеба очень четкая, конкретная тех процессов, которые люди должны пройти. Вся эта точная учеба, она не дает ощущения, что человек может проделать ее с помощью высшей силы. Нет. Я бы сказал так. Мы изучаем на наших уроках Каббалы, какова та часть, которую человек должен проделать, и какую часть работы делает свет в нас. И когда я изучаю две этих части, как я должен подготовить себя, чтобы вызвать на себя воздействие света, возвращающего к источнику, и как этот свет, возвращающий к источнику, должен во мне проделать всякие изменения. Так при восполнении двух этих частей, когда мы их обе учим вместе, здесь есть именно построение моего обращения, моей молитвы, правильного желания, когда я знаю, что именно точно я прошу, что со мной должно произойти, насколько я готов как-то предвидеть и распознать эти предстоящие изменения. Поэтому мы учим очень точным образом следующие состояния, которых мы пока не достигли, чтобы из этого выстроить наше правильное обращение. Каббалисты, написавшие нам книги, точно описали с абсолютной точностью, что чтобы чтение этих книг, во время чтения, мы пробудили тот свет, который продвинет нас и поднимет нас на тот уровень, на который мы должны дойти. Следующий вопрос пришел на КАБ-ТВ. Юра из Кирьят-Гата спрашивает, у нашей души есть память? Это не память. Это все те состояния, которые мы проходим. Они не пропадают. Они просто накапливаются, собираются вместе, и этим мы пользуемся. Это называется путь Торы. Тора защищает и обучает, когда ты занимаешься ею, когда ты ею не занимаешься. Свет, который мы приобретаем, благо, которое мы получаем, изменения, которые происходят с нами, все остается. Я всем этим занимаюсь или не занимаюсь, но они превращаются у меня в мой склад знаний, сил, понимание, и я из него продвигаюсь дальше. Следующий вопрос. Шломи Рамадган на КАБ-ТВ, он прислал вопрос. Здравствуйте, уважаемый Рав. Я уже 2 года изучаю Каббалу как человек. У меня нет проблем со здоровьем. Можно ли мне пользоваться энергическим воздействием рейки, китайские традиции, чтобы всем этим привлечь большую удачу и успех? Удача и успех зависит от сил физических человека, от сил душевных, не духовных. И, конечно, если он с помощью всяких разных видов лечения, я не вхожу в какие именно, он получит укрепление в этом, пожалуйста, но пусть не путает, что в этом есть какая-то духовность. Это не духовность. Может быть, есть влияние психологическое очень большое на него, так будет уверенность достичь разных вещей в мире. Мы должны, если у него есть нервная система слабая, он должен к врачу-невропатологу пойти. То есть медицина, да, врачу дано право лечить, но пусть человек, он не думает, что у него есть связь с той душой, что он душой занимается. Нет, он исправляет свою внутреннюю часть в нашем теле, часть душевную, нервы. Нервы — это как электрическая система в теле. Но когда говорится о воздействиях энергетических, а какая разница? Без контакта. Ты видишь, как магнит влияет на кусок железа, без контакта. Но точно так же и здесь. Это не имеет отношения к духовности. Духовность гораздо выше этого, и нет у нее никакой связи с этим. То есть человек, который заинтересован развиться духовно, он должен быть здоров. Если ради здоровья надо идти к врачу-психологу, или к врачу-невропатологу, пусть идет, пусть даже с помощью китайской традиции. Это все медицина. Да, но много раз в этом мире медицина, которая называется лечение тела и души, там начинают объяснять, что это относится к душе. Не то, что это относится к душе, есть там целая философия, когда больной под воздействием врача проходит процесс внутренних размышлений. Вот это, с этим бы я не согласился на его месте. Так, пожалуйста, давайте-ка расставим границы. Что мы рекомендуем? Я отдаю свое тело. Пожалуйста, воздействуй на меня в моем теле. Скажи, какие упражнения делать, какие массажи, какое... упражнения, все это, пожалуйста, ты можешь на меня воздействовать. Но не обязывай меня приобретать какую-то философию новую и в соответствии с этим начать относиться к миру и вот так двигаться. Нет, с этим нет. У меня есть одна философия в жизни, наука Каббала. Я иду посмотреть на мир и действовать с ним только вот таким образом. Понятно. Следующий вопрос. Давайте-ка посмотрим, какой вопрос взять. Яков из Петах-Тиквы задает вопрос на сайт КАБ-ТВ. Я хотел знать, что такое бар-мицва в соответствии с наукой Каббала. Это вещь очень большая. 13 лет – это время взросления. До 13 лет человек называется катан, маленький в духовном смысле. Я говорю о человеке, которому может быть 45 лет в нашем мире. Не о ребенке, которому исполняется 13 лет. Нет, об этом не говорится. Он взрослеет, и есть такой символ – 13 лет. Я говорю в духовном смысле. В духовном смысле бар-мицва – это он превращается в силу действующую. Он обладает заповедями, бар-мицва. Заповедь – это исправление. Он может произвести внутреннее исправление в себе самом, а не то, чтобы родители, которые работают ради них. У нас есть родители в духовном, да, есть... Абаима, папа и мама в духовном. Когда ты поднимаешься на духовный уровень, ты на духовном уровне встречаешь две силы, положительную и отрицательную, папа и мама. И что, в 13 лет, до 13 лет они занимаются тобой при условии, что ты склоняешься перед ним. Да, что ты хороший мальчик, да, то ты склоняешься, то есть это твое эго ты усмиряешь. А потом, когда ты приходишь на ступень старше 13 лет, все, над тобой больше нет заботы папы и мамы, а ты находишься в прямом сотрудничестве с Творцом. Что, они пропадают, уходят? Нет, ты включаешь, впитываешь эти силы в себя, и они находятся в тебе. Ты уже взрослый, и все эти силы, которые ты приобрел до 13 лет в том, что ты перед ними смирялся, теперь ты сам обладаешь всеми этими силами. Прекрасно. Давайте сделаем полминуты перерыв и продолжим дальше. Что такое чудо? Чудо, я думаю, жить здесь, в Израиле. Чудо. Что такое чудо? Ты на него смотришь. Чудо – это чудо. Вчера искали чудо для Макаби Тель-Авив и не сумели. Не произошло чудо. Бокер Ор. Начать утро иначе. Наука Каббала объясняет нам, что чудо – это значит час о Каббале. Каждое утро с 6 до 7 часов утра. Следующий вопрос. На блог пишет Таль. Что вы думаете относительно чувствительности мужчин? Было много исследований о том, что мужчины с момента рождения они более чувствительны, чем женщины. И только поскольку что они растут в столь большом количестве предрассудков, что такое быть мужчиной, быть сильным, не плакать, так они становятся агрессивными. В соответствии с Каббалой, духовный корень мужчины, он мужчина должен быть чувствителен или агрессивным? Нет, ни то, ни другое. Это говорит только о слабости. И все эти Шварценеггеры, все эти силачи, откуда к ним идет это стремление быть сильными? Просто из недостатка внутренней уверенности, только лишь. Поэтому то, что мы детям, маленькому ребенку показываем, что он должен быть вот таким мачо, только так он может преуспеть в жизни, мы его разрушаем. Он уже становится поглощен и запуган тем, что иначе вот он не сможет преуспеть. А потом мы видим, что наоборот, все эти мачоисты, силачи превращаются в строительных рабочих. А все эти слабые, вроде бы, дети становятся их начальниками. То есть этот Голливуд просто нам калечит молодое поколение. Поэтому я бы сказал так. Девочкам гораздо проще, потому что у женщины есть защитная сила, тела, она ее связывает с природой намного сильнее. Поэтому она гораздо сильнее и устойчивее женщина. Даже маленькая девочка относительно с мальчиком. А мальчик точно не знает, что от него требует, потому что природа готовит его к внутренней работе, к более внутренней работе, к более сильной связи с Творцом напрямую, в то время как женщина устанавливает связь через мужчину. И поэтому она намного более устойчива, и у него есть вся эта система родов и всего того, что природа в ней готовит. Она так устроена устойчиво, чтобы продолжить следующее поколение. Если вернуться к двум отрывкам, вначале вы сказали, не то и не другое. Она спросила, или мужчина должен быть чувствителен, или агрессивен, вы сказали, не то и не то. Тогда что же, да. Мы устроены из этих двух сил, но из двух этих крайностей, но мы должны объединить их вместе правильным образом. Правильное воспитание человек устанавливает, увязывает весь свой успех в его отношении относительно общества нас как можно шире. Тогда это не повредит ему. И насколько он через общество захочет установить связь с Творцом. Дело вот в чем. Мы находимся в замкнутой системе. Это природа. Система — это природа. И насколько мы познаем законы в ней, в этой системе, мы лучше сумеем их использовать, и мы больше преуспеем, и наука Каббала объясняет нам эти законы. И получается так, чем больше я связан со всем миром, мир может действовать, как ему вздумается. Неважно, я не должен подчинять мир и требовать от мира иного поведения. Нет, чем я сильнее связан с миром в таком виде, что я желаю всем добра, желаю всем, чтобы им было хорошо. И через это благо, через мое отношение к миру, я хочу найти в этом хорошем отношении высшую силу. Этим я нахожусь в балансе, в гармонии с этой общей силой, кто называется Творец, и тогда это защита самая лучшая, которую я только могу достичь для себя. Если мы обучаем ребенка постепенно вот этой технике, он начинает чувствовать эту силу огромную, которая действует в мире. Он начинает ощущать, насколько он находится с этой силой в связи. И у него нет проблемы страха, нет проблемы качать мышцы. Мы не видим, чтобы это так уж помогло в жизни. Просто человек должен быть здоров, сбалансирован, с устойчивой нервной системой, а главное быть, понимать, как во всей этой природе быть взаимосвязанным с ней, со всей этой системой. Человек, который связан с природой, это человек самый уверенный в жизни. И чувствительный, и агрессивный. У него будет и чувствительность, и агрессивность, и все его силы будут сбалансированы таким образом, что он самым оптимальным, лучшим образом будет функционировать в любом состоянии. Они сами к нему явятся. Там, где они должны быть, придут эти силы. Понятно. Мы видим это, я это вижу на наших детях, которые растут вот так. Постепенно они становятся, они сами не очень знают, что с ними происходит, но постепенно я вижу, насколько они меняются, и уже поведение их, и отношения, и взгляд на жизнь, уверенность от разных страхов, угроз, насколько они превращаются в сбалансированных, гармоничных. У меня просто нет другого слова. Ребенок не падает и не выскакивает, а он вместе с множеством сил, которые вдруг есть у него, и чувства, и разум, и все, вместе со всем этим он находится всегда в центре, вокруг него весь его мир, а он в центре все время вот так вот, как мячик, который находится в воде. Следующий вопрос задала Сарит. Она пишет на ваш блог. Можно ли решить все или хотя бы множество проблем психологических, прежде чем обращаемся к духовному? Но это зависит какие. Человек должен быть сбалансирован как можно лучше. Ну, он должен быть, что называется, нормальным. То по норме 20% людей, которые ходят на улицах, они тоже душевно больные. Что это значит? Это такое крайнее высказывание. Нет, ты можешь спросить любого медика. Эти определения душевно больной, нервно больной, а к деревне очень зыбкие. Но человек должен понимать, что он просто должен быть здоров, как в любой профессии, которую он должен приобрести. Он должен позаботиться о своем здоровье прежде всего. Наука Каббала не требует никаких особых умений. Начните учиться, начните углубляться в материал, изучать его, посмотреть, насколько он влияет на вас, насколько он прекрасно действует, хорошо, и вы увидите целый мир, обнаружите. Вы увидите, насколько у вас есть большая уверенность, большее понимание. Затем придут и всякие маленькие путаницы, и опять понимание, опять путаница. И вот так оно... И день, и ночь. То есть это идет так вот постепенно, как в нашей жизни. Но изо дня в день, из момента в момент, вы почувствуете, что вы приобретаете целый мир. И весь этот туман, все эти вопросы потихонечку рассеются, и начнет человек быть более свободным, более уверенным, лучше связанным с реальностью, менее запуганным. Я просто рекомендую каждому. У нас есть вопрос относительно образования. Шмуэль из Рамадгана на сайт КАП-ТВ пишет: «Здравствуйте, уважаемый Раф. Я слышал, как вы говорите, обучение ребенка должно базироваться лучше на стыде, чем на поощрении наказания. Стыд увязывается во мне, в моем восприятии, с чувством вины. Можете ли вы мне объяснить, что вы имели в виду?» Я вот помню, это ваше высказывание, вы вот сказали как-то, если ты относишься к ребенку только наказать или наградить, в этом есть дрессировка, чисто животное. Да, верно. Видимо, я уже не помню, но вторую часть объяснения. Видимо, вы подчеркнули объяснение. Стыд – это компонента человеческая. Только у человека есть это свойство – стыд. Только человек может стыдиться. Животные не стесняются. Поэтому, если мы работаем, но образом деликатным, постоянным, постепенным, с ребенком, пробуждать в нем ощущение стыда, вот это тебе не стоит, это тебе не подходит, это... Ты все-таки человек, ты все-таки ребенок. И вот так вот, если мы пробуждаем в нем человеческие ступеньки, развиваем в нем человеческую сторону, гордость тем, что я человек, мне это недостойно меня, я не могу себе этого позволить, то вот это ощущение стыда, а потом приходит иной стыд, приходит стыд, насколько я хочу эксплуатировать других, насколько я хочу украсть, обмануть, проэксплуатировать кого-то. Постепенно человек получает вот это ощущение и не будет действовать так. Он в любом месте будет вести себя образом, просто именно как человек. Посмотрите, например, как мы ездим на дорогах. Посмотрите, как мы хотим растолкать всех других, растолкать по углам, выдвинуться. Если он будет чувствовать стыд за то, что происходит с ним, это выстроит его как человека. А иначе невозможно выстроить человека. Только на этой базе. Я хочу дать вам пример. Семейный. У меня сын 4.5 лет, и вчера он шел на улице с мамой, и подходят дети, с которыми он не знаком. И он толкнул, мой ребенок толкнул ребенка, который шел напротив, он с ним не знаком. Моя жена рассказала мне, я взял такие шахматные фигурки и показал ему, идут отсюда двое, до двух. И он, короче, симуляцию проделал и попытался чувствами ввести его в это ощущение, что был ребенок, которого он оттолкнул. И вот я чувствую, что он буквально ощущает реальность этого состояния, и он чувствует, что это нехорошо находиться в этом состоянии. Но с другой стороны, когда вот он будет на улице снова, завтра, например, в нем пробудется вот эта тяга что-то сделать, а тяга поглощает и покоряет. Ну, во-первых, он это воспринимает из общества, из окружения. И кроме того, это идет изнутри. Да, верно. Так что ж теперь, как я раз за разом, один, снова и снова повторять, и каждый раз снова. Мы говорили об этом много раз. Свет воздействует на нас. Когда он немножко хочет познакомить иной и с иным поведением, он этим вызывает воздействие света, возвращающего к источнику. Этим он меняется. Не то, чтобы снова и снова, и тогда что-то будет. Нет. Только под воздействием того, что наши действия понемножку, хоть чуть-чуть подобны духовным действиям, тогда мы этим на нас светит свет, и он нас меняет. И тогда я вдруг чувствую, я вот так не способен, я должен иначе действовать. Это придет к нему, придет. Давайте сделаем полминутки перерыв и продолжим следующие вопросы. Что такое Ормакиев? Ого! Бокер Ор. Утренняя программа, которая позволит иначе выстроить день. Каждый день с 6 до 7 утра, а по четвергам и пятницам до 7:30 утра. Уроки Каббалы в прямом эфире. Каждый день с 3 до 6 часов ночи. Следующий вопрос. Вопрос Раут, она пишет на ваш блог. Какой духовный смысл 10 заповедей? Но это соответствует 10 основным сферот. Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Од, Йесод, Малхут. Что такое сферот? Сферот – это наши свойства, исправленные, в которых уже светит свет. Эти 10 сферот – как скелет души. И если мы исправляем их в общем, этим мы исправили душу. То есть пришли к состоянию, которого мы должны достичь. Вся наша реальность, весь этот мир, вся история наша – все для того, чтобы позволить нам, и мы сейчас находимся в этом периоде, исправить нашу душу. То, что были наши кругообороты жизни, вся наша история, то, все, чего мы достигли сейчас, мы пришли к реализации, к исправлению нашей души. Не понял. Сейчас, когда мы приходим к исправлению души, к нам приходят 10 свойств основных. Их мы должны исправить. Когда мы исправляем их, мы приходим на уровень человека. Это называется заповеди. То есть деброд на иврите высказывание. То, что человек говорит с уровнем человеческого на уровень животного. То есть, как высказано. То есть это не просто разговор, речь. Вокруг него вся мое тело, вокруг речи, все моя мысль идет через речь. И потом не случайно я говорю говорящий. Не мыслящий, а именно говорящий уровень. Там есть отдельная тема в этом, надо подробно ее раскрыть как-нибудь. Но 10 этих высказываний, 10 заповедей, я раскрываю свою душу, как состоящую из этих 10 сил, 10 свойств, и исправляю их в их основе, и тогда достигаю гмар-тикун, окончательного исправления души. Поэтому 10 заповедей в себе содержат под действия, под уровни более сложные внутренние, которые все, в общем, суммарно состоят, включаются в эти 10 заповедей, которые я должен постичь. А каждая из них – это уровень очень высокий, духовный. Ари, книга Зоар, Бааль Сулам проясняют эти вещи. Мы все это изучаем в книге, когда учим Талмуд Эсера Сфирот. Давайте возьмем 1-2 примера. Ну, люби, почитай отца и мать, у нас есть духовный уровень, папа и мама духовные, в мире Ацилут. Когда мы достигаем подъема к ним и включаемся в них, Ну, например... Нет, непонятно. Две духовные. Не прелюбодействуй. Что это в нашем мире? Когда человек женатый, ну, скажем, даже не женатый, человек не может прийти к чьей-то чужой жене, жене другого человека, и установить с ней связь, иметь с ней половые отношения, поскольку она принадлежит кому-то иному. В духовном есть тема, что если ты не осветил кли, то ты не можешь установить связь с этим кли, с этим желанием, если ты его пока не исправил, и пользоваться им. Мужчина – это дающий, а женщина – как желание, которое прежде надо исправить. Его исправляют, это желание, покупкой, тем, что приобретают, покупают эту женщину для себя, устанавливают кидуш, свадьбу, особую связь. И с этой связью, когда существует, тогда можно наполнить это желание ради отдачи. Вот это называется, входит с ней в отношения. И все это происходит внутри моей души. Вы сказали, что это действие сферот моей души. Да, и все это происходит внутри каждого моего желания, с которой я исправляю таким образом, освещаю их, соединяю их с дающей силой с экраном и наполняю их ради отдачи. Давайте подытожим. 10 заповедей – это общее исправление всей души, которое приводит меня на уровень говорящий, общий говорящий уровень человеческий, на котором я подобен Творцу. Это вершина исправления. Давайте-ка рассмотрим вопрос иного типа относительно участия в распространении системы исправления мира, распространении науки Каббалы. Пишет Сарит на ваш блог. Пишет, я очень хочу участвовать в распространении науки Каббалы. Только у меня есть проблема основная с этим, и я не могу ее сама решить. Как я могу распространять нечто, чего я не достигла сама? Ведь у меня пока нет ни экрана, и, конечно же, я пока не в гмар-тикун. На основе чего я распространяю? Ведь я пока не испытала лично, а только моя тяга внутренняя изучать науку Каббала. Я думаю, что таким образом мы никогда не сможем исправить мир. Мы всегда идем с нижней на более высокую ступень, которую мы не видим. Куда идем, что делаем. Но мы получаем советы, как подниматься, что делать. И после того, как делаем, поднимаем. Ребенок, который растет, он знает, что он делает. Мы, взрослые, даем ему игры, мы обучаем его, даем ему упражнения. Он выполняет их, превращается из маленького ребенка во взрослого человека. А иначе он останется младенцем, ребенком, неразвитым взрослым. Должен быть кто-то больший, взрослый, который дает маленькому средство достичь успеха. Для этого каббалисты написали нам книги. Они говорят нам, что нам надо делать. Если мы хотим развиваться, как в нашем мире мы делаем с детьми, если мы не хотим развиваться, так мы выбрасываем все это и остаем неразвитыми. Это происходит сейчас со всей реальностью и со всем человечеством. Давайте вернемся к этой заповеди, которую нам установили каббалист. Бааль Сулам, Рав Юда Ашлаг пишет, только распространением науки Каббала в народе мы достигнем успеха, и поэтому мы должны писать книги, места учебы, организовывать. Для меня этого достаточно. Насколько я способен это проделать, я делаю. Вот, скажем, я участвовал в этом действии технически. Вот это знание в виде книги или какого-то линка в интернете кому-то я дал, как канал я тут был, как передатчик. Этого достаточно. Этого достаточно, потому что я слился с кем-то более великим, что он это сделал, а я выполнил. Во мне уже есть его часть, а в нем есть часть меня. Мы уже взаимосвязаны друг с другом, хотя я сделал действие очень маленькое. И в общем только почти ничто по сравнению с тем, что он сделал. Все же у меня есть связь, и этим свет спускается ко мне. С его уровня. Ага, вот это я хотел услышать. Здесь есть что-то скрытое? Да, во всех наших действиях это так. Мы всегда должны понимать, что в действии, в правильном действии, я привожу в действие свет, возвращающий к источнику. Сотворил злое начало, создал Тору как приправу, чтобы свет в ней вернул к источнику. Только свет способен исправить нас и привести к добру. То есть и в учебе, и в распространении, да, во всем. Поэтому я ищу только такие действия, которые дают мне свет, исправляющие меня и возвращающие к источнику. Спасибо, Рав Лайтман, наше время закончилось. Спасибо, уважаемые зрители, что были с нами. Всего доброго, до свидания.